политику СМИ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Дело Михаила Ходорковского спустя 6 лет после его ареста. Есть ли шанс на справедливое правосудие? Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Оппозиция требует его отставки. И расследование скандальной истории в детском приюте Боголюбовского монастыря во Владимирской области. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Сегодня в общественном центре имени Андрея Сахарова состоялись слушания на тему «6 лет заключения Ходорковского-Лебедева. Кризис власти, судебной системы или общества», рассказывает Вероника Баде.
Организаторы общественных слушаний – российские участники Международного комитета защиты политзаключенных, среди которых Сергей Ковалев, Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Олег Орлов, Светлана Ганушкина, отец Глеб Якунин и другие известные правозащитники. Цель слушания – привлечь внимание общества к суду над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, который вот уже больше полугода идет в Хамовническом суде Москвы. Вот репортаж нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Она следит за ходом судебного процесса.
В настоящее время в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, допрашивают свидетели обвинения. До этого почти 6 месяцев государственные обвинители представляли суду документы, которые, по мнению защиты, не только не подтвердили обвинения, предъявленные Ходорковскому и Лебедеву, а полностью их опровергли. До настоящего времени, утверждают адвокаты, прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства, вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. Полгода и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти? Ответ не скажем. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют.
Началом дела ЮКОСа принято считать весну 2003 года. В то время компания готовилась к крупнейшему на тот момент слиянию, заключив соглашение о покупке Сибнефти. Сейчас вряд ли кто возьмется утверждать однозначно, что послужило поводом для опалы Ходорковского. Самая распространенная версия начала конфликта между ЮКОСом и властью заключается в том, что Ходорковский позволил себе публичную критику чиновников и государственной политики в сфере экономики на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным. Это было 19 февраля 2003 года, а в марте появились первые налоговые претензии к ЮКОСу. Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что дело ЮКОСа радикально изменило общественно-политический и экономический ландшафт в России, а процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А вот наблюдение политолога Андрея Пиантковского по поводу хода судебного процесса.
Мне кажется, вот та стадия процесса, которая сейчас происходит, допрос свидетеля обвинения, она очень поучительна. Каждый свидетель обвинения по существу опровергает это обвинение. Блестяще совершенно ведут себя обвиняемые, просто размазывая по стенке прокуроров. Мне кажется, одна из задач сегодняшнего нашего собрания, что пора переводить вот это новое состояние общества, в котором абсолютная абсурдность проходящего процесса уже ясна всем, в том числе значительной части кремлевской власти, в конкретные действия, конкретные требования просто по немедленному прекращению этого позорящего страну безобразия и освобождения Ходорковского и его быть товарищи. Здесь я центральным моментом считаю необходимость разоблачения той лжи, которая, к сожалению, прозвучала из уст двух самых крупных руководителей нашего государства, о том, что помилование невозможно без покаяния обвиняемого и его просьбы. Это просто противоречит всем документам, начиная с Конституции Российской Федерации.
Участники общественных слушаний в музее Сахарова в своем заявлении называют суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым постыдным фарсом. А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта и один из лидеров коалиции «Другая Россия».
Я бы с большой осторожностью использовал слова бы «процесс», «судья», «прокуроры», потому что это все ассоциируется у нас с некоторым правовым действием. А то, что мы видим на этом фарсе, конечно, никакого отношения к закону, к исполнению закона не имеет. И понятно, что если выйти за рамки вот этого кафкианского процесса, то судья уже давно должен был его прекратить за отсутствием события преступления. Если по ходу первого процесса и по его окончанию у кого-то еще были какие-то иллюзии по поводу того, что дело является сфабрикованным, как политически, так и экономически, то сейчас, мне кажется, эти иллюзии у всех исчезли. И вот такие слушания, они все-таки, наверное, позволяют сформулировать общественную позицию, что на самом деле исключительно важно, потому что прекратить этот позор, который окончательно грозит разрушить российскую судебную и правовую систему, можно только коллективными усилиями.
На общественных слушаниях в музее Сахарова присутствовали родители Михаила Ходорковского. Слово отцу Борису Ходорковскому.
Надоел мне этот фарс, надоел. Понимаете, должны быть предъявлены обвинения, нормальные обвинения, если они действительно в чем-то виновны. И это надо доказывать непредвзято. То, что сейчас проходит, я не выдержу. Я, например, туда часто ходить не могу, потому что меня все это бесит. Жду. То, что обещал господин Медведев. Жду честного, беспристрастного суда. Потому что мы спускаемся вниз. Мы спускаемся к той эпохе, которую я помню. Времен Иосифа Виссарионовича. Вот этого мне не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы народ дышал свободно в нашей стране.
Говорит филолог и общественный деятель Мариэта Чудакова.
У всех на виду происходит совершенно явное беззаконие. Хотят вынести беззаконный, в сущности, приговор, потому что невооруженным глазом видно, что обвинения не существует. Даже не юристу видно, что абсолютно неподготовленное, не имеющее под собой почвы, главное, обвинение. И, конечно, идет медленный, но процесс такой, когда люди понимают это. Но, конечно, меня очень заботит и огорчает, что мы не перешли еще к какой-то настоящей активности, что мы не должны просто допустить приговора обвинительного.
Как вы полагаете, что можно сделать в этом смысле?
Ну как, протестовать просто-напросто. Все известные пути протеста. Я глубоко убеждена, сейчас вовсе не такое плохое время, как хотят его часто представить, для того, чтобы освободить себя от необходимости действий. Сейчас время, когда очень сильная волна протеста заставила бы считаться с этим.
Участники общественных слушаний в музее Сахарова требуют прекращения судебного процесса в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и освобождения подсудимых. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Обращаясь к депутатам, он отметил, что на прошедших выборах власти обеспечили беспрецедентно широкий доступ к избирательной информации. КПРФ и ЛДПР передали спикеру Госдумы Борису Грызлову заявление с требованием отставки Чурова в связи с нарушениями на выборах. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили в Москве министры иностранных дел двух стран. Руководство НАТО призвало государства, входящие в Североатлантический союз, к большим усилиям по стабилизации обстановки в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Главная тема сегодня – документальное кино, фильм Сергея Буковского об украинских евреях, жертвах Холокоста, кто и почему любит котов, и рубрика «Мои любимые пластинки» с участием лауреата конкурса песни среди заключенных Калина Красная. — Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас о главных российских новостях сегодняшнего дня. Сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах выступил председатель Центризбиркома России Владимир Чуров. На его приглашение в Думу настояли оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», считающие, что результаты выборов были сфальсифицированы. За полемикой в Государственной Думе следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Депутаты от оппозиции угрожали Владимиру Чурову требованиями об отставке. «Единая Россия» обещала председателя Центризбиркома защитить. Но оказалось, что главный избирательный чиновник страны и сам вполне способен за себя постоять. Он читал текст, услышав который, многие оппозиционеры ошалело переглядывались, проверяя, не подвели ли их уши.
Активность избирателей на выборах 11 октября в сравнении с предыдущими аналогичными выборами в регионах в целом выросла. Высокой по сравнению с предыдущими аналогичными выборами была явка избирателей и на муниципальных выборах. Считаю, что рост электоральной активности обусловлен двумя факторами. Инициативами президента Российской Федерации и принятыми Государственной Думой законами, поправками к законам, которые повысили интерес к муниципальным выборам. Во-вторых, высокая политическая активность, сохраняющаяся в Российской Федерации, обусловлена, на мой взгляд, эффективной работой правительства Российской Федерации по сохранению социально-экономической стабильности в стране.
Когда слово дали представителям фракции, лидеры думского меньшинства были уже серьезно разгневаны, и Владимир Жириновский почти все свое выступление просто кричал.
Это самое страшное преступление, которое бывает в истории человечества. Самое страшное, когда искажается воля граждан. Лучше деньги у нас заберите. Заберите наши костюмы, квартиры, машины. Голыми останемся! Но дайте возможность, чтобы мы проголосовали. Вы этого не делаете ничего. Вы ничего этого не делаете.
Кричал даже обычно сдержанный глава фракции «Справедливой России» Николай Левичев. На памяти парламентских журналистов он вообще впервые повысил голос.
В этом зале не хватает вольтерьянского духа. Здесь душно. Поэтому всегда мало людей. Поэтому мы и ушли, если кто не понял. Вернулись. А зал никто и не думал проветрить. Та же надменность и та же самоуверенность.
Но покричали и разошлись. Владимир Чуров признал, что кое-какие нарушения были, но заявил, что картину голосования они не изменили. А снять его Госдума или ее отдельные фракции могут только через суд. И никак иначе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. В ближайшее время должно завершиться официальное расследование жалоб воспитанниц приюта при Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Одна из девушек, 16-летняя Валентина Перова, сбежавшая из монастыря, даже написала письмо президенту России и патриарху Московскому и всея Руси, в котором рассказала о жестоком обращении с ними со стороны монахинь. Это дело вызвало большой интерес российских средств массовой информации, которые начали писать о псевдоправославных сектах внутри официального православия. После одной из таких статей была избита сотрудница агентства «Интерфакс Религия» Ольга Гуманова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Нас лишали еды и били до синяков. Мы били по 1000 поклонов. Когда утром наш хор пел службу, а потом сразу два акафиста, я и одна девочка Света Кузнецова присели, они решили нам за это отрезать волосы». Это отрывок из письма 16-летней воспитанницы приюта при Боголюбовском женском монастыре Вали Перовой. В августе этого года она не выдержала издевательств монахинь и сбежала из приюта с девочкой Кристиной. Все это время они скрывались в одном из московских приютов. Пока взбудораженные откровения детей взрослые пытались разобраться, что же происходит в монастыре, специалисты приюта старались вернуть девушек к нормальной жизни, говорит заместитель директора приюта Сергей Политыкин.
Волосы состригли целью обуздать страсть. Она через год к нам попала, как волосы остригли, она все время это вспоминала. У нее были навязчивые движения такие, она все время проверяла, целы ли волосы на голове. И успокоилась она после того, как мы сводили ее в парикмахерскую настоящую впервые в жизни и сделали нормальную, хорошую женскую прическу. Всем другим человеком от нас ушла. Есть такое понятие резилиентность, жизнеспособность ребенка. Поэтому она там и не удержалась. Ее гнули, ломали, подчиняли. А она вот как зеленый росток, через асфальт все равно пробилась. кроме Вали, таких девочек несколько в поле нашего зрения. Они все пострадали от вот этой группы людей, от этой духовной семьи. То у них у всех посттравматическое состояние психологическое, и им нужна поддержка и помощь.
Сейчас девочек в приюте нет. Они во Владимирской области у новых опекунов, но врачи с ними связи не теряют. Российские СМИ много писали о скандале с детским приютом Свято-Боголюбовского женского монастыря. Журналисты издания «Комсомольская правда» побывали в монастыре, побеседовали с его настоятельницей. Мать Георгия заявила, что Валя Перова всех обманывает. На защиту Свято-Боголюбовского монастыря и его настоятеля архимандрита Петра стали представители наиболее ортодоксальной части православной общественности. Всем критикам порядков монастыря предрекают смерть от рака. Эту информацию можно найти на различных религиозных сайтах. Корреспондент издания «Интерфакс-религия» Ольга Гуманова уже несколько лет пишет о том, что в российском православии существует псевдоправославная секта. Ее возглавляет архимандрит Петр, который стал своеобразным преемником опального епископа Диомида. Эти люди называют ИНН сатанинским знаком, проводят очистки бесноватых и используют весьма агрессивные методы воздействия на свою паству. Как только Ольга Гуманова начала писать об издевательствах над воспитанницами приюта Свято-Боголюбовского монастыря, который возглавляет отец Петр, ее избили. Вот что она думает об этом деле.
С этой историей такая проблема, что и бывшие воспитанницы приюта, которые все-таки не остались потом в монастыре послушницами, ушли в мир, учатся, работают. Они страшно запуганы, так же, как их родители. С прессой общаться из них почти никто не хочет.
Получилось ли у вас поговорить с представителями Свято-Боголюбовского монастыря?
Они, к сожалению, ни с кем не хотят общаться, особенно с прессой. Знаете, меня интересовало даже не само происшествие, а та среда, которая его порождает. Вот, к сожалению, с этой средой я общаюсь давно. Началось мое общение с ней еще в 2007 году, когда сформировалась группа поддержки тогда еще епископа Диомида. То есть существует псевдоправославное течение внутри церкви, которое можно даже назвать отдельной сектой. Люди, которых отличают специфические взгляды, злоба, агрессия, они мне начали угрожать еще в 2007 году после публикации в «Церковном вестнике». У меня там вышла статья под названием «Опричная провокация».
После вашей публикации о происшествии в Свято-Боголюбовском монастыре на вас напали. Вы связываете как-то вот это все?
Я могу сказать, что перед этим я получала угрозы, что тот, кто на меня напал, бил профессионально. У меня было такое впечатление, что он хочет меня напугать, хочет причинить мне боль, но не хочет, чтобы у меня были какие-то серьезные травмы.
А как вы думаете, насколько вот это в принципе распространено, то явление, о котором вы пишете, вот это вот агрессивное течение внутри Русской Православной Церкви, это происходит только в одном монастыре?
К сожалению, не в одном, потому что и у Боголюбовского монастыря налаженные связи с другими монастырями. Рассказывали, например, такие истории, что замужняя женщина уходила в Боголюбовский монастырь, потому что ее убеждали, что если она туда не уйдет, она не спасется. В то же время ее детей отправляли в приют в другой монастырь, с которым, видимо, у Боголюбовского были какие-то связи. Ее муж тоже принимал в постриг в каком-то еще монастыре. И семья уходила все по разным монастырям, а направляли их туда из Боголюбова.
Получить комментарий Русской Православной Церкви по ситуации в Свято-Боголюбовском монастыре не удалось. После нашумевшего дела об издевательствах над детьми в Свято-Боголюбовском монастыре в Министерстве образования и науки решили подготовить положение о монастырских приютах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Нарушает ли Россия договор о сокращении стратегических наступательных вооружений? То самое соглашение, которое Вашингтон и Москва намерены, по сути, продлить и расширить в ближайшие месяцы. В то время как для администрации Барака Обамы заключение договора с Россией является приоритетнейшей задачей, скептики в рядах законодателей-республиканцев заявляют, что Москве нельзя верить. Рассказывает Ян Рунов.
Республиканцы в Сенате возражают против плана президента Обамы к концу этого года заключить с Россией новый договор о контроле над вооружениями, поскольку Кремль нарушил ныне действующий договор. Речь идет о договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ, срок которого истекает 5 декабря. Сенатор-республиканец из штата Аризона Джон Кайл поднял вопрос о нарушениях договора со стороны России, которая вооружается новыми межконтинентальными баллистическими ракетами стратегического назначения РС-24 с разделяющимися головными частями. Это значит, что число носителей будет соответствовать соглашению, но число боеголовок увеличится втрое. По мнению сенатора, беря на вооружение эту ракету, Россия нарушает, если не букву, то дух американо-российского договора. Как можно заключать новый договор со страной, которая нарушила старый, спрашивает сенатор. С ним согласен американский эксперт по вопросам вооружений, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Некоторые подвергают сомнению надежность России как партнера, поскольку она не выполняет своих обязательств. Я думаю, Кремлю следовало бы каким-то образом гарантировать соблюдение всех пунктов соглашения. Видимо, президенту Обаме придется приложить немало усилий, чтобы убедить американцев, что России можно верить. Труднее будет убедить сенаторов, которые должны ратифицировать новый договор. Вы сами уверены в том, что Россия нарушила договор?
Да, абсолютно. И вот почему. В России понимали, что ракет станет меньше по мере их старения. Поэтому нужны были такие, которые можно было бы модифицировать и которые могли бы нести не одну боеголовку. Это позволило бы при ограниченном количестве самих ракет иметь достаточно большой стратегический арсенал. Сенатор Кайл высказывает сомнение, что новый договор будет заключен до 5 декабря. Он говорит, что российские военные много лет тайно работали над новой ракетой. Несмотря на это и некоторые другие нарушения, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, по мнению представителя Госдепартамента Филиппа Кроули, оказался успешным в том смысле, что принес пользу национальной безопасности Соединенных Штатов и помог лучше понять российский военный потенциал.
Рассказывал Ян Рунов.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» через полчаса в конце этого часа нашей программы. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса, чего удалось добиться москвичам в результате общественных слушаний по новому генеральному плану развития столицы? Почему интервью британского телевидения привело к беспорядкам в центре Лондона? И культура. В Москве впервые 2 года подряд пройдет международный театральный фестиваль имени Чехова. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Обращаясь к депутатам, он отметил, что на прошедших выборах власти обеспечили беспрецедентно широкий доступ к избирательной информации. КПРФ и ЛДПР передали спикеру Госдумы Борису Грызлову заявление с требованием отставки Чурова в связи с нарушениями на выборах. При пересчете бюллетеней 192-го избирательного участка Москвы обнаружено 16 голосов в пользу партии «Яблоко» на выборах в городскую думу. По информации члена Мосгорсбиркома от «Яблока» Бориса Моисеева, все бюллетени были обнаружены в пачке КПРФ. Там же найдены 3 бюллетеня за ЛДПР и 1 за «Патриотов России». В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей сегодня принесли цветы, были зажжены свечи. В понедельник там пройдет панихида по погибшим. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Петр Порошенко по итогам встречи в Москве. В Пакистане в результате произошедших в пятницу терактов погибли более 20 человек. Многие получили ранения. В районе Махмад сработала бомба на пути следования автобуса с местными жителями. Жертвами взрыва стали 17 человек, включая женщин и детей. Центризбирком Украины зарегистрировал 4 кандидатов на пост президента страны. Это самовыдвиженцы Олег Рибаконь, Анатолий Гриценко, Арсений Яценюк и лидер коммунистов Петр Симоненко. Руководство НАТО призвало государства, входящие в Североатлантический союз, к большим усилиям по стабилизации обстановки в Афганистане. Генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен, выступая в Братиславе на встрече министров обороны НАТО, назвал ситуацию в Афганистане самым сложным вызовом, который когда-либо стоял перед альянсом. Таковы основные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Новости Москвы. В каком городе хотят жить москвичи? Удалось ли им добиться каких-то изменений в новом генплане, публичные слушания, по которому состоялись в конце августа? Сегодня на эти вопросы попытался ответить главный архитектор столицы Александр Кузьмин. Как выяснил наш корреспондент Лиля Палевелева, изменения в генплане по итогам слушаний будут. Какие и достаточные ли, по мнению экспертов, узнаем из ее репортажа.
По наблюдениям Александра Кузьмина, москвичей вполне устраивает состояние и судьба столичных памятников истории архитектуры. Во всяком случае, к такому выводу главный архитектор Москвы пришел во время общественных обсуждений генплана столицы.
Генеральный план не имеет права никак влиять ни на зеленые территории, которые называются природным комплексом, и на территории, связанные с охраной исторического наследия. Он только делает констатацию того, что наработано на сегодняшний день. То есть эти два закона, они выше закона о генеральном плане. И если вопрос какой-то возникает, то он должен решаться в установленном порядке по законодательству или по природе, или по сохранению исторического наследия. И больше никак. И надо сказать, вот москвичи все-таки очень хорошо все понимают. Вопросов по историческому наследию практически не было в этот раз. Единственный вопрос, который звучал постоянно, это кадаши. И здесь принято решение на сегодняшний день городской комиссии пересмотреть этот вопрос, пересмотреть объемы предполагаемого строительства, пересмотреть конфигурацию, однозначно не залезать на территорию памятника и пересмотреть те объемы, которые предполагались раньше, с точки зрения того объема, который в охранной зоне.
Но если все так благостно, отчего не прекращаются у церкви в Замоскворечье пикеты с призывом «Защитим кадаши»? За комментариями обратимся к координатору общественного движения «Архнадзор» Натальи Самовер.
Здесь важно сказать две вещи. Во-первых, они не отозвали согласование по-прежнему. Все, что они произносят, это слова о том, что они хотят сделать. Но действия будут тогда, когда они отзовут согласование, выданное застройщику. Это не сделано. И во-вторых, застройщик, имея все их согласования на руках, крушит сейчас историческую городскую среду в этой самой охранной зоне. Даже если они передумают, они потом в этой охранной зоне построят замечательное здание, соответствующее всем цветовым характеристикам, это будут муляжи и новоделы, построенные на месте предварительно убитой подлинной среды.
Но именно в наши дни по-прежнему продолжают разрушаться вот эти маленькие домики вокруг церкви.
Ну вот сейчас именно вот в эту секунду ничего не разрушается. Но оно может быть возобновлено в любую минуту просто. У застройщика есть все согласования, он может это делать. То, что он сейчас не делает, это просто скандал боится.
Подчеркнем, саму церковь никто не трогает, не те времена. Однако строительство по соседству современных жилых зданий может привести к утрату памятника в стиле нарышкинского барокко, считает Алексей Клименко, член общественного совета при главном архитекторе Москвы.
Не надо успокаиваться. Есть заключение, подписанное 3 академиками, специалистами в области инженерной геологии, которые обследовали храм. И из всех этих заключений следует, что храм в очень тяжелом, почти аварийном состоянии, и подземное строительство рядом с ним может привести к катастрофе или к очень серьезным деформациям, ущербу, или даже к разрушению такого памятника. Да я слышал, Кузьмин считает, что если понизить там на этажик, то все будет в порядке. Так вот, ничего.
Если понизить на этажик то, что будут строить рядом.
Ну, конечно, конечно. Ну, как же, они же отступить и не могут. Они уж столько заплатили, они уж там напродавали этих квартир в будущих комплексах. Покупатели туда приезжают. Поэтому просто отступить они не могут. А строить, как считают ученые, нельзя. Особенно делать там подземные гаражи. Интерес инвестора и чиновников несопоставим с судьбой такого памятника.
Говорит Алексей Клименко, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Я, скорее всего, замуж буду выдавать за перса. У персов шерсть с локоны. Найдем хорошего парня.
Поверх барьеров передача из жизни котов.
Бывают случаи, когда кот хороший муж, но если кот перекормлен, очень грузный, он просто сваливается, скатывается.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», рубрика «Мировая политика». В Лондоне участие лидера ультраправой британской национальной партии Ника Гриффина в популярном телевизионном ток-шоу на телеканале BBC в четверг вызвало беспорядки и столкновения с полицией. Участниками ток-шоу были также министр юстиции Джек Стро и представители крупнейших британских партий. Приглашение Гриффина вызвало бурную реакцию в британском обществе. В знак протеста члены организации «Объединяйтесь против фашизма» пытались сорвать выступление Гриффина на телевидении. Шестеро протестующих были арестованы, трое полицейских получили ранения. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун отказался вмешиваться в конфликт, заявив, что правительство не может влиять на редакционную политику средств массовой информации. Эти события мой коллега Андрей Шароградский обсуждает с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Британии Кириллом Кобриным.
Кирилл, давайте начнем с того, как прошла передача, кто выступал и каким образом Ник Гриффин предстал в ней.
Ну, точно так же, как и по поводу того, следовало приглашать Гриффина на эту передачу вообще на BBC или не стоило, по поводу того, как он там выступил, существуют самые разнообразные мнения. Большинство из людей, особенно тех, кто как раз считали, что следует приглашать Ника Гриффина на эту передачу, в частности, руководство BBC, говорит, что, ну, вот Гриффин показал себя наконец-то во всей своей красе, что он не выдержал вопросов жестких, а это все-таки очень серьезная программа для тех, кто там участвует. Вопросы заранее не согласуются. Там есть публика, которая может спросить практически все, что угодно. Это британское телевидение. Многие, по крайней мере, руководство BBC считают, что Гриффин не справился с этими вопросами, и что вот он показал и свою, и своей партии вот как бы такую нехорошую политическую сущность. Есть другое мнение. В основном оно высказывается теми, кто был сразу, с самого начала, против того, чтобы приглашать Ника Гриффина на BBC. Они говорят, что эта программа, собственно, повторяя то, что они говорили до этого, эта программа позволила ему поднять популярность партии, высказать на телевидении, которое содержится, в общем-то, на деньги жителей Великобритании, вот свои экстремистские взгляды. Ну, что касается самых интересных вещей, которые там говорились, ну, в частности, Гриффин сказал, что если бы сейчас был жив Уинстон Черчилль, то он стал бы членом британской национальной партии. Также он заявил, что я не являюсь нацистом. Ну, и вообще, все его выступление в основном была такая защита и контратака, посвященная тому, что он пытался показать себя со всех сторон значительно лучше, демократичнее, лояльнее, не столь радикальным, и, конечно же, не нацистом и не фашистом. Это человек, который еще несколько лет тому назад говорил, что это несколько миллионов человек, погибших в Холокост, это информация примерно того же свойства, что Земля является плоской.
Как развивались события?
Это тоже была любопытная история, и на BBC знали заранее, что протесты будут, и протестующие заранее знали, что они устроят протесты. В частности, особенно отличилась организация под названием Unite Against Fascism. Это, ну, объединимся, да, это императив, объединимся против фашизма. Действительно, собрались несколько десятков человек, они попытались атаковать здание BBC, их не пропустили, были столкновения, 6 человек арестовали, 3 полицейских получили ранения. Тоже любопытная особенность британской полиции. Обратите внимание, среди получивших ранения и повреждений только полицейские, а не атакующие. Как вы понимаете, на континенте, особенно в России, я думаю, что соотношение было бы совершенно иным. Но так или иначе, когда несколько человек все-таки смогли проникнуть внутрь, их поймали и открыли некую там запасную дверь для того, чтобы вывести и посадить их в автомобиль, они вырвались, смогли пробежаться по всему комплексу BBC, выкрикивали лозунги антифашистские. Так что, в общем, это тоже было представление не хуже Ника Гриффина в программе Question Time.
Ну, теперь давайте поговорим о Британской национальной партии, лидером которой является Ник Гриффин. Эта партия представлена, насколько я знаю, в Лондонской ассамблее, она представлена и в Европарламенте, имеет там два места. А какое вообще место она сейчас занимает в британском политическом спектре?
Несмотря на незначительность этого места, во-первых, BNP существует на самом деле, как вы точно сказали, она действительно представлена, и Ник Гриффин, в частности, является депутатом Европейского парламента. И, в общем, это довольно серьезная политическая проблема, связанная с подобными же партиями на континенте во Франции, в Нидерландах, в Германии и так далее. Сама BNP происходит от уже откровенно фашистского национального фронта, и произошла, ну, как бы, некоторая модернизация при Нике Гриффине. Гриффин, собственно говоря, пришел в эту партию, как он заявил, для того, чтобы превратить фашистский национальный фронт в, ну, такую вполне существующую по британским политическим правилам партию. При этом, как я уже говорил, хотя и на передаче, и до этого он пытается как-то отмежеваться от названия нациста, фашиста и так далее, в общем, новое BNP не очень сильно отличается от старого национального фронта. Ну, надо сказать, что и как лидер Гриффин является, так сказать, новым старым Гриффином. Дело в том, что он сын члена консервативной партии, его отец был консерватором крайне правым, а затем он был изгнан из партии в августе 2001 года как раз за связи с британской национальной партией. Так что у них такая, знаете ли, крайне правая семейная традиция. И Гриффин действительно попытался, ну, как бы создать новый имидж BNP. Благодаря этому имиджу, конечно, BNP получила, в общем-то, значительно большую популярность, нежели Национальный фронт. В частности, на общих выборах 2005 года за них проголосовали 192 тысячи человек. Для такой партии это, в общем-то, немало. Что касается бэкграунда или фона существования такой партии, так же, как и крайне правых организаций на континенте, это, конечно, прежде всего проблема миграции, потому что BNP выступает за полное прекращение миграции на Британские острова, за отстаивание прав туземцев, как они это называют, но под туземцы они подразумевают, естественно, потомков кельтского и англосаксонского и так далее, белых волн населения Великобритании, хотя, кстати, на этой передаче Гриффин пытался выкрутиться каким-то образом, говорил, что мы не имеем в виду под понятием туземцев или там местных жителей, или коренных жителей, только белых, вот, скажем, в Новой Зеландии говорил маори, это вот, они же не белые, но, тем не менее, несмотря на всю эту риторику, понятно, что это абсолютно жесткая антимигрантская на грани преклонения перед нацизмом риторика. И я напомню в завершении, видимо, нашей беседы еще одно высказывание Гриффина несколько лет назад, когда его спросили, что он думает по поводу Гитлера и так далее. Он сказал следующее. Я думаю, Адольф зашел все-таки несколько далековато.
Об общественной реакции, вызванной в Лондоне участием лидера ультраправой британской национальной партии Ника Гриффина в популярном телевизионном ток-шоу, рассказывал Кирилл Кобрин. Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с докладом о региональных выборах 11 октября. Фракции КПРФ и ЛДПР передали спикеру Думы Борису Грызлову заявление с требованием отставки Чурова. В Москве прошла акция памяти погибших при теракте в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К месту трагедии десятки людей принесли цветы, были зажжены свечи. В понедельник там пройдет панихида по погибшим и объявит минуту молчания. Украина и Россия не будут пересматривать соглашение по пребыванию в Крыму российского Черноморского флота, заявили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Петр Порошенко по итогам встречи в Москве. США направили официальный запрос властям Швейцарии на экстрадицию известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Число зарегистрированных случаев гриппа H1N1 в России превысило 1000, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Заболевание отмечено в 56 регионах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Московский международный фестиваль имени Чехова завершился в конце августа этого года, чтобы снова начаться уже в январе следующего. Обыкновенно фестиваль проводится раз в 2 года, но теперь все будет иначе. И связано это, конечно, с тем, что в следующем году исполняется 150 лет со дня рождения писателя. Рассказывает Марина Тимашева.
Помните женщину слабую, беззащитную из пьесы Чехова «Юбилей»? Так вот, на этот раз фестивалю не придется, уподобляясь Мерчуткиной, бродить по банкам с протянутой рукой. Деньги дают и правительство Москвы, и Министерство культуры, и все страны, театры которых едут в Москву. Начнется все 26 января, когда в доме Пашкова соберется театральная конференция «Слово о Чехове». В ней обещали принять участие знаменитейшие режиссеры со всех сторон света. И в тот же день премьера спектакля Владимира Панкова «Свадьба», сделанная его театром «Саунд-драма» вместе с Белорусским академическим театром имени Янки Купалы. Ну, а дальше премьеры посыплются, как из рога изобилия. Сочинение по случаю готовит Дмитрий Черняков, одно из первых имен мировой оперной сцены. Театр художника Дмитрия Крымова представит фантазию по мотивам Чехова «Тарарабумбе». Алексей Бородин занят чеховскими водевилями. Всем-всем обещан праздник, разве что театральные критики беспокойны. Они и так смотрят по 30 чеховских постановок в сезон и запросто могут в случае чего суфлировать. Но сытый критик голодного режиссера, а тем более зрителя, не разумеет. Так отвечает мне художественный руководитель Академического молодежного театра Алексей Бородин.
Но знаете, что я могу сказать точно? Зрители, никто не читал Чехова. У нас идет «Вишневый сад», все, кто приходит, не читали Чехова. Я был в художественном театре на спектакле «Вишневый сад». Там зрители сидели за очень дорогие билеты, очень такие представительные, чудесные какие-то люди. Они никто не читали Чехова. Это просто было видно по реакции, по изумлению, по удивлению, как они смотрели жены на мужей, мужей на жен. Они были совершенно обескуражены, вот просто были поражены. Все-таки очень много людей живет вообще. И все они Чехова не читали. Тем более пьесы, они вообще ведь не для чтения. А могу про себя сказать, что у меня как-то все получилось достаточно заземленно. Вот как пришла эта идея поставить эти пьесы, я буквально в 2 словах скажу. Подумал, ну а что жизнь сегодня наша? Понимаете, она, конечно, с какой-то скопища несуразицы, какого-то абсурда. Ну вот рядом, вот Большой театр, значит, его хотели реставрировать, построить, да, потом, значит, известно что, еще откладывается, В пьесах Чехова захотели там спраздновать свадьбу, ну что получилось, известно. Хотели сделать предложение, ничего не получилось. Юбилей, понимаете, хотели вот так, чтобы было хорошо, а ничего не выходит. И вся эта жизнь наша, в общем, так примерно из этого и состоит. Но мне показалось, что у Чехова это не осуждение людей, а это вот такая жизнь, понимаете, вот несуразная жизнь. Вот мне кажется, что это спектакль, который, если так сформулировать, гимн человеческой несуразности.
Дмитрию Крымову реакция театроведов на спектакль по чеховским пьесам тоже непонятна.
Когда ты задала свой вопрос, Марин, я даже не понял, о чем ты спрашиваешь. По-моему, человек, который написал про женщину, у которой утонул ребенок, и которая приезжает в свой дом, который продают и не хочет в это верить или не может в это поверить, и дотягивает отсюда последнего, продают, и она на последние деньги уезжает обратно, и непонятно на кого бросает дочку, это, ну, Петрушевская отдыхает. Найти этот укол по поводу этой тети, которая потеряла сына, а еще и дом, и вообще жизнь. Вот укол, как это сегодня в связи со всеми телевизионными делами всемирными, космосом, куда летают клоуны уже, как при этом Чехов сегодня живет? Это же вопрос такой провокационный.
Та, что потеряла сына, дом, а может и жизнь, это Раневская, а клоун, летающий в космос, это основатель цирка «Дю Солей» Ги Лалиберте. Вслед за российскими премьерами последуют премьеры мировые. Первым из зарубежных коллег уже в январе появится швейцарец Даниэль Финце-Паска со спектаклем «Донка» о жизни самого Чехова. И, кстати, о молодом Чехове написала пьесу Елена Гремина. Ставит ее Александр Галибин, но это будет уже в мае. И до 30 июля Чеховский фестиваль покажет специально по такому случаю сделанные спектакли шведа Матса Эка, испанцев Начо Дуата и Херардо Вера, француза Жозефа Наджа, немца Франка Касторфа, канадца Раджи Муавада, тайваньца Лин Хвай Мина, чилийца Гильермо Кальдерона, аргентинца Даниэля Веронезе. Ничего заурядного фестиваль имени Чехова никогда не предлагает. Он предпочитает поэтический театр, а Чехов и был настоящим поэтом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
За последние два года американцы заметно охладели к идее борьбы со всемирным потеплением и также меньше верят в убедительность доказательств теории потепления. Согласно опросу, проведенному службой Pew Research, вера в рукотворную природу потепления и в то, что необходимы решительные меры и жертвы для борьбы с ним, была расшатана в последние два года. 57% респондентов считают, что есть реальные доказательства потепления климата. Два года назад в этом лагере были 77%. Лишь около трети опрошенных верят, что причиной тому человеческая деятельность. Год назад так считали почти 50% респондентов. Вместе с тем, инстинктивное желание американцев защитить окружающую среду остается. 56% считают, что США должны присоединиться к тем странам, кто пытается ввести всемирные стандарты на выброс в атмосферу парниковых газов. Военные корабли, способные соперничать в скорости с автомобилями, прошли успешные испытания в Мексиканском заливе. 130-метровая «Независимость» и «Свобода» развили скорость свыше 50 узлов, то есть 90 км в час, и смогли в течение 4 часов поддерживать крейсерскую скорость 85 км в час, несмотря на штормовую погоду и лобовой ветер. Они относятся к категории кораблей прибрежного боя, им требуется совсем небольшая глубина. Пентагон рассчитывает, что уже в ближайшее время они станут эффективным средством борьбы с пиратами. Впрочем, военным еще предстоит сделать выбор между конкурирующими версиями кораблей. Один изготовлен из алюминия с тройным корпусом корпорации General Dynamics. Другой, более традиционный вариант, стальной Lockheed Martin. Интересно, что скорость не единственный козырь этих кораблей. Они будут оснащены сменными модулями, которые позволят превращать их либо в противолодочный корабль, либо в тральщик, либо в ракетоносец. За такие возможности придется немало платить. Предварительная цена кораблей – $220 миллионов, но не исключено, что первые образцы обойдутся в два раза дороже. Военно-морской флот планирует заказать 55 таких скоростных кораблей. За последние два дня в 19 штатах было арестовано более 300 человек, которые участвовали в продаже наркотиков, завезенных из Мексики. По словам министра юстиции США Эрика Холдера, это самая крупная в истории страны операция по борьбе с наркотиками. Она была направлена против нового мощного наркокартеля, деятельность которого отличается особой жестокостью. Рассказывает Владимир Морозов.
Картель «Ла Фамилия», то есть «Семья», базируется на юго-западе Мексики в штате Мичоакан. Он доставляет в США огромное количество метамфетамина, но не гнушается марихуаной и кокаином. За последние 4 года в США арестовано около 1200 дельцов, работающих на семью. В минувшие среду и четверг власти США провели операцию, в которой участвовали 3000 федеральных агентов. Они арестовали более 300 наркодельцов в 38 городах, в том числе в Бостоне, Сиэтле, Тампе и других. Министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что американские власти будут продолжать наносить удары по картелю. По мнению экспертов, борьба с семьей на территории США далека от завершения, поэтому власти скупятся на информацию о масштабах его операций и о подробностях борьбы с ним. Зато охотно рассказывают о его деятельности в Мексике. Само название картеля «Ла Фамилия», «Семья», постоянно напоминает публике, что это не просто наркобизнес, но в каком-то смысле и полурелигиозный орден, который борется с коррупцией в мексиканском обществе. Специалист по борьбе с наркодельцами Горей Шеобад рассказывает, что картель всего за несколько лет значительно усилился благодаря своей популистской и квазирелигиозной пропаганде. Члены семьи утверждают, что действует как Робин Гуд, который грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Часть доходов картель и в самом деле раздает малоимущим. При этом к денежному подарку, как правило, прилагают еще и Библию.
This cartel is trying to capture the hearts and minds of the population.
Картель старается завоевать сердца и умы простых людей. Лидеры картеля постоянно ходят в церковь и проповедуют моральные и семейные ценности.
Family values and moral values.
Ну, а для такого святого дела все позволено. Недавно в Нью-Йорке предъявлены обвинения главе картеля Сервандо Гомесу Мартинесу. В июле, после зверских пыток и убийства более 10 мексиканских полицейских, Гомес Мартинес во всеуслышание заявил, что его картель ведет войну с мексиканской полицией. О методах этой борьбы красноречиво говорит случай, когда члены семьи ворвались в танцевальный зал в мексиканском городе Морелия и бросили на пол 5 отрезанных голов. Бандиты часто оставляют на месте убийства записки, утверждающие, что картель очищает Мексику от плохих людей. За последние 3 года в войне с наркобизнесом, которую ведет мексиканское правительство, погибли 11 тысяч человек.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим информационную программу «Время свободы». Главные темы следующего часа. Сегодня в Государственной Думе России с докладом о региональных выборах 11 октября выступил председатель Центра избиркома России Владимир Чуров. На его приглашение в Думу настаивали оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», считающие, что результаты выборов были подтасованы. Какая полемика шла в стенах парламента, узнаем из репортажа Данила Гальперовича. Международные новости. Чехия готова сотрудничать с Соединенными Штатами при реализации пересмотренного Вашингтоном проекта по созданию в Европе системы противоракетной обороны. И экономика. Курс американского доллара к российскому рублю впервые с начала года на торгах упал ниже отметки 29 рублей. Это событие в центре экономической панорамы Ивана Трифилова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем вице-президент США Джо Байден приехал в Прагу? Точка зрения Вацлава Гавела.
Комментарии экспертов.
Почему разгорается террор в Ингушетии?
В блогах «Свободы».
Репортаж с Петровки 38. Нашего корреспондента допросили по делу об убийстве адвоката Маркелова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Как были чиновники и менты козлами, так они остались. Советская власть не виновата совершенно.
Документы прошлого на волнах свободы.
О побеге бывшего помощника пристава города Тулы князя Долгорукова, привлеченного к следствию о краже ценных вещественных доказательств, которые были затем обнаружены у его сожительницы, содержательницы публичного дома.
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит